Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И мы поздравляем всех с праздником святой равноапостольной Ольги. И, конечно же, в этот день мы особенно чтим память царевны Ольги, Ольги Николаевны Романовой. И сегодня наша передача – это продолжение царских дней. Наша передача будет посвящена святым царственным мученикам и страстотерпцам. А в нашей студии Александр Федорович Чернавский, начальник войсковой православной миссии и миссии по возрождению традиционных ценностей русского народа. Александр Федорович только вернулся из Екатеринбурга недавно, где участвовал в знаменитом царском крестном ходе на Ганину яму из храма Спаса на Крови. Те, кто был, еще раз повторю, никогда не забудет этот крестный ход. Это, я думаю, сравнимо только с переживаниями, которые человек переживает в православных святой земле, у гроба Господня. Вот иначе я ни с чем больше сравнить не могу эти чувства. Да, и сегодня мы поговорим, я обещал, если помните недавно, что узнаю все точно и расскажем вам о крестном перелете по границам нашего Отечества. И вот Александр Федорович был участником этого крестного перелета по границам России. Произошло это событие, очень важное для нас, ровно через 25 лет после первого крестного перелета в 1999 году. Вот сегодня мы об этом поговорим с Александром Федоровичем, о том, как это удивительное событие духовное совершалось, о его значении и о том, как народ встречал иконы, которые были в самолете, в духовном, ну, это воздушный корабль, можно сказать, поэтому это воздушное, по воздушному океану путешествие на церковном корабле церкви. Александр Федорович, когда состоялось? В какие дни?
Так, небесный крестный ход, как он был обозначен, небесный крестный ход, крылья победы, состоялся с 10 июня по 16, как раз чуть больше месяца назад мы как раз вернулись, и вот такое было волнующее событие, которое знаковое, потому что после первого крестного хода, который состоялся 25 лет назад, в России начались большие перемены. И это секретарем Госсовета был назначен Владимир Владимирович Путин. Там начались процессы, ускоряющиеся по сближению с зарубежной церкви, и многие такие знаковые события, которые сделали большое такое преображение нашего Отечества и дали закладку на дальнейшие годы.
А я перебью, Александр Федорович. Для тех, кто не знает, когда-то 25 лет назад я в этой студии рассказывал о том, как это происходило. Дело в том, что благословил тогда крестный перелет старец Николай Гурьянов. Он Сергею Матвееву, иногда вы слышите его в эфире радио «Радонеж», Сережа Донской, казак, автор былин, баллад замечательных, песен. Ему дал фотокопию песчанской иконы, о которой мало кто тогда знал в России, старец Николай Гурьянов, и велел облететь с ней всю Россию. Но Сережа тогда воодушевился, думает, ну, благословение старца, сразу все получится. А он человек такой активный очень, и знаком с много, зам главного редактора «Русского вестника» Алексея Алексеевича Сенина был. Бегал, 2 года бегал по всем банкам, по всем структурам, никто отказывался. Сергей, все отказывались, вернее, никто не соглашался. И вот Сергей говорит, поеду к старцу, чтобы снял благословение. И на следующий день только он собрался, звонит предприниматель, продал свой джип, надо было купить же керосин для перелета. МЧС выделил борт, и вот тогда этот крестный перелет с иконой Мироточивого Государя, царя-мученика, копиями, списками Владимирской, Казанской и с иконой Песчанской совершился вокруг всех границ.
Ну и, конечно, наш чудотворный образ святого царя-мученика Страстотерпца Николая II.
Он был одной из главных святыней. У меня есть фотографии, как его поставили у иллюминатора, и вокруг него венец и звезд, как бы образовался.
Корона, вернее, из-за льда, на иллюминаторе.
Да. И там постоянно читали акафисты непрерывно, молебны служили священники. И вот по всем границам России, и вот интересно, сейчас в более опасной обстановке совершали по линии соприкосновения по границам. Но тогда мне сказали, что когда летели через Грозный, занятый боевиками, очень трясло. А когда летели через Одессу, по границам всей России, Великой Российской империи, можно было совершить, то неожиданно почувствовали благоухание, открыли иконки там были, которые раздавали, и лежала сверху замироточивая икона Одесского святого Иоанна Атаманского, святого праведного. Вот сейчас этот крестный ход был в какой-то степени более в опасной обстановке.
Таких сил задействованных, агрессивных, как натовские силы и натовское ПВО, тогда не было. А сейчас ракеты, ПВО, которые могут достать практически в любой точке. И как для провокации, как они даже со своими военнопленными, когда шел обмен, они сбили самолет, и тем более, что он даже на подлете только границы был, они сбили, да? Ну вот, поэтому, конечно, риски были, бесспорно очень риски были, тем более, что мы облетали сейчас так границы союзного государства. Союзное государство — это у нас пока 2 государства, которые плечом к плечу остались вот сражаться с вызовом вот этой агрессивной западной угрозы. Это Белоруссия и Россия. И мы начали как раз с аэропорта вблизи Минска, в дальней авиации. И туда, значит, первая точка нашей посадки была, и первая встреча, это было как раз Белоруссия, союзное государство. Потом, по условиям тоже договоренности, из Белоруссии можно возвращаться только в Москву. Там нельзя там какие-то перелеты в целях безопасности и других там вопросах. Поэтому мы обратно вернулись в Москву и потом уже полетели в Моздок из Москвы. Ну вот. Но тем не менее, вот первая встреча вот в Белоруссии, это тоже знаковое, потому что там около 1000 военнослужащих было собрано, да, но и они встречали как правительственную делегацию, в отличие там других аэропортов, а тут получилось так, что там, значит, даже певец один из песняров пел на сцене, значит, огромный зал был принят, и такой прием, как официально был, там такой зал был, ресторан был накрыт там для гостей, ветераны пришли там, да, и вооруженные силы, ветераны дальней авиации, ну, такой очень...
На государственном уровне,
белорусском, было, ну, максимум вот белорусы, как братскую страну, встречали так на государственном уровне.
Иконы наши.
Да, наши. Ну, а иконы, вот, конечно, мы-то ждали там священства, там, да, верующих там побольше, да, но это уже после там все концерты, торжественной части, там, ну, решили верующим прийти, там, да, и, ну, молебен был краткий отслужен перед всем мероприятием, но, конечно, это было в большом концертном зале, там, да, и иконы стояли перед сценой в ряд, там, но, тем не менее, все равно верующие, несколько священников пришло, и прихожане все пришли, как приложились. Ну и солдаты, все, кто не было обязаловки, что, скажем, все там тысячи солдат, которые в зале находились, что все подошли, приложились к иконам. Ну вот кто хотел, подходили, мы раздавали иконы, и приехали люди еще несколько из Минска, как раз кто царя особо почитает, я почему это, за эту тему отвечаю, я как раз аналог этих икон им раздал, передал там знакомым, друзьям, потому что я в Минске, у меня много друзей, передал аналогные иконы, и они были счастливы, вот как раз...
Саша, да. Ты служил где, прости?
Я служил срочно, я служил, значит, в Мирном, на Северном полигоне, в Плесецком, потом в Бологое служил, и служил в Прибалтике, последнее...
Ну, ты уже офицером.
Да, офицером, да. Ну, срочно начал служить в Мирном срочно служил. А потом уже офицером служил в Бологое и Прибалтика, там как раз Литва. А учился в Риге, как раз в Рижском высшем политическом училище, ракетное войско, стратегическое назначение.
Ну, тогда можно было себе представить, да, что солдаты и офицеры будут идти к иконам прикладываться?
Нет, тогда невозможно, даже и мне невозможно было, потому что я был воинствующий, честно скажу, атеист в то время, и я как раз объяснял, что вот надо надеяться на нашу социалистическую систему, воспитание, там, комсомол, коммунисты, там, все вот это. Ну, вот я был ортодоксальный такой коммунист, потому что я, ну, так скажем, что вот я писал рапорт, прошу предоставить должность с большим объемом работы. Да? Когда вот у меня было все хорошие показатели, мне дали самую плохую часть в Смоленской армии. То есть вот такой был ортодоксальный. Потом, после того, встретившись с реальной действительностью, это как раз 80-е годы, я закончил военное училище в 82-м году, ну вот, и 7 лет я как раз пытался как раз лекалам, что ли, и по образу подобию былых коммунистов, как навести порядок в своих ведомственных подразделениях. Но оказалось, что вот это время, конец 80-х годов, уже вот эта система так начинала загнивать, и мне уже старые фронтовики, когда я пытался обратиться там в Москву, в Главное политическое управление, говорили: Саша, уже мы тебе ничем помочь не можем. То, что вот те идеалы, которые были как раз во время Великой Отечественной войны, да, там, за Родину, за Сталина, там, когда воевали, то сейчас это уже не проходило. Дело, и люди, которые, потерявшие ориентиры, то занимались коммерцией, и какие-то вот уже такие...
Перестроечные времена,
которые... И мне это был крах, и потом у меня был целый большой путь, как бы, скорбей и поисков, что как, после чего я пришел к Богу.
Кстати, в 82-м году, ты заканчивал, да, а в 81-м в Русской зарубежной церкви прославили святых царственных
мучеников. Да, да, и я к своему стыду об этом даже не знал, я только узнал, как раз зарубежной церкви, когда вот в 98-м году я выиграл грант и изучал благотворительность в Америке, и вот там узнал о зарубежной церкви. Вот был так... Хотя здесь я уже начал воцерковляться с 94-го года. И первым, кому я пришел на исповедь, доверился исповедоваться, это был Павел Груздев.
Старцу.
Вот так мне Господь привел. А по второй был отец Борис Храмцов, вот, и который мой стал духовником, был до его смерти, он был мой духовник, а потом...
Тоже удивительный батюшка.
Да, удивительный батюшка, и его вот, брат старший, отец Дмитрий Храмцов, который в Никитском монастыре, тоже продолжает такие духовные традиции отца Бориса. И, ну и он конечно, вот, такой очень авторитетный строитель. Он более 70 храмов на территории нескольких епархий восстановил. Он замечательный строитель. Ну и, конечно, строитель еще душ, потому что люди тоже приезжают с многих регионов. Он не такой, может быть, популярный, известный всем, но на самом деле это великий человек тоже. Мне посчастливилось, скажем, вот с ним быть рядом.
Милость Божия.
Да-да-да.
А я, когда в Минске, сказал Александр Федорович, я вспомнил, как Олег Иванович Бельченко был с иконой Миротворческого Чудеса, совершались тогда, еще в начале 2000-х, в Беларуси, в Минске, должен был улетать в Москву, и один священник говорит: ну, ты же врач, Олег Иванович, и я врач в миру, ну, давай, ну, пусть государь посетит мой храм. И вот Олег Иванович рассказывал, приехал туда, он: подожди, стой, побежал, расстелил ковровые дорожки, расстелил все ковры, побежал сам вместо звонаря, звоном встретил икону, и потом торжественно с крестом вышел встречать икону миротворческого государя. Это вот такое отношение у православных в Беларуси.
Да, я несколько раз был там в Могилеве, был в Минске с иконой, и там, да, очень чтят царя, и, ну, особенно в Могилеве, там вот это была ставка государя, да, и там да, вот да. Был такой метаморфоз, там был бюст стоял на территории одного, значит, из храмов, да, и потом, вот когда Советский Союз распался, то есть, ну, потребовали, чтобы убрать этот бюст с территории храма. Ну, занесли его в помещение. Ну, а сейчас времена меняются, и осознание и понятие государя возрастает. И пресс-секретарь Могилевской епархии Илья Сидорович, он создал выставку, посвященную царской семье. И уже было более 10 регионов эту выставку. Я помогал ему делать в храме, главном храме вооруженных сил эту выставку. Это тоже целый год убеждал политическое руководство, что главный храм вооруженных сил обязательно... Особенно, когда спецоперация уже началась, что как раз вспоминал песню «Землянка», там вспоминал семейные традиции, что вот нужно воинам не только как бы боевой дух, но нужно еще как бы знать о тылах, о любви, о семье. И, короче, не с большими трудами, да, в самом главном выставочном центре как раз вооруженных сил мы сделали эту выставку, посвященную царской семье.
Там есть икона государя, но она небольшая, она на иконе в правом пределе. На иконе батюшки Серафима сверху. Да. А вообще хорошо бы туда икону царской семьи поместить.
Да, я там дарил тоже, еще привезу туда. Но там отец, если не ошибаюсь, Александр Солдатов, да, он с этой иконой был знаком, когда он был в Сербии, и вот как раз события там известные, боевые действия были, и генерал, я уже не помню, Олег Иванович давал одному из генералов, ну, такой тоже ветеранскую организацию возглавлял, он привозил эту икону туда, в Сербию, когда было событие, там, боевые столкновения с скажем, были. И вот Александр Солдатов, который сейчас настоятель храма, он там был. И вот такая связь была тоже духовная. Он царя очень почитает, и все, и поэтому он тоже сделал дал зеленый свет, чтобы там икону встретили достойно, и он поддерживал всячески прибытие иконы в храм туда.
А интересно, а как встречали на военных аэродромах, гарнизонах?
Да, и вот для меня, как военного человека, там и бывшего тоже замполита, политработника, я тоже смотрел, как сейчас, на какие ориентиры. И мне, конечно, было волнительно, потому что, во-первых, целым сонным икон был привезен, да, но и государя, то есть все... То есть тысячи военнослужащих, которые мы там встречались, да, все приходили, прикладывались. Никто, не было никакой безаловки, это была свобода, и офицеры. Ну, конечно, дальняя авиация, это в основном офицеры, и обслуживающий персонал, как бы, аэропортов и все. Там солдат не так много. Но, тем не менее, более 1000 солдат прикладывались, и я раздал более 1000 иконочек маленьких, царских, с тропарем. И никто не отказывался, брали и женщины подходили. Я рассказывал о чудесах, которые связаны с нашей иконой. И все, и генералы, и рядовые волнительно молились, прикладывались. И это тоже особое событие нашей эпохи, так скажем. Потому что ведь многие старцы говорили, что появился новый царь, должны быть подданы царю. Ну вот, а самое важное – это служивое сословие. И те люди, которые служат Родине, это как раз то служивое сословие, которое первым должны присягать будущему государю. И поэтому я увидел, что и связано с тем, что и командующий дальней авиации, да, и начальник генерального штаба Герасимов, они и все попросили, масса писем поддержки, да, вот этого полета, то есть там около десятка писем самых разных генералов, которые...
То есть сверху обращались в патриархию,
да? Да, 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 да.
И министр обороны Андрей Громович.
Да, 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 ну, то есть по всем линиям мы обращались, чтобы это... Ну, нужно сказать, что еще при Игоре Смыкове, да, вот бывшем начальнике Воскопрославной миссии, который уже скоро вот в ноябре будет 4 года, как он почил. Ну вот, и мы тогда уже, я был в попечительском совете, и тоже мы писали письма, тоже хотели повторить тот крестный облет, да, и это вот капля камень точит, да, и мне уже вот даже в документообороте, скажем, там несколько разъяснительных писем со всех ведомств, и от патриархии, там, и администрации президента, и главпура, и последний был ответ, это как раз перед спецоперацией, сказать, что да, вот давайте немножко подождем, будем, а потом началась спецоперация, сказать, давайте уже уже после спецоперации пройдем. Но Бог судит иначе, и мы все-таки провели этот крестный облет, и, да, и потому что много сил было включено, да, и прославные меценаты, и там фонд Руспомощь, там организации, которые обращались тоже параллельно, и других еще много организаций пытались то с одной иконы, то с другой пролететь, и обращались, и стучащим да откроется. И в конце концов, вот чудным образом, за короткое время, мне буквально за две недели до полета сообщили, что вот такое. Я уже как не говорю, как уже разуверился, честно говоря, немножко, что думал, столько обращений было до очередной какой-то попытки, и думаю, опять что-то половинчато получится, а тут как раз было все на высшем уровне организовано, с любовью и с пониманием.
Мне, когда Олег Иванович сказал, что вот молись сейчас, где-то месяц, может, полтора назад, даже два, не помню уже, когда время быстро бежит, он сказал, может быть, сейчас решится что-то. Все молились, ну, а я понимал, что решится только, если Господь благословит. Потому что тогда Сережа Матвеев, он приехал к старцу Николаю, там вообще интересный момент, приехал, я к нему, а всегда старец его хорошо знал, вот, к нему приглашал чай пить. Он говорит, батюшка, мы совершили там крест. Он говорит, да, хорошо, всех его благословил. Батюшка мой, да, ну хорошо. Ну, и дальше пошел Сережа в недоумении, думает, надо же. На следующий раз приезжает, а, Сереженька, ну давай, пойдем чай пить, рассказывай. То есть он его вначале посадил так, восторг такой, да? И потом многие предприниматели тоже решили деньги и повторять этот крестный ход. А старец Николай не благословил тогда. Сказал, вот один раз облетели. А тогда же угроза войны была очень серьезная. Бросок на Приштину. То есть угроза войны была очень серьезная. Сейчас война уже идет.
И то, что все практически уже с мировым злом, там, со всем Западом, сатанисты, всех мастей идет война. И то, что вот первые плоды, да, когда мы прилетели, да, вот мы узнаем, что там Байден снимает свою кандидатуру, потом узнаем, что там вопрос решается по прекращению, значит, поставок дальнобойных ракет, там, дальнего действия, и что вот F-16 тоже на паузу поставили по поставкам.
Ну, это всякое может быть еще, но так особенно не надеемся, но мы знаем, что государь молится, а почему мы всегда вот эти годы последние, я говорю, что необходима сугубая молитва царю-мученику, потому что он первый стал в начале 20 века на пути того вселенского зла, которая, как ему казалось, уже в мире победила полностью. Остается им, они уверены, только Россию добить. Вот мы стали на пути этого зла снова, ну такая судьба, Божие благословение. И государь, ну сейчас мы говорили в эфирах, дорогие слушатели, что тогда были Варбурги и Шифы, объявившие войну царю-мученику и православной Руси. Сейчас там Биллы Гейтсы и эти Клаусы Швабы, но зло-то остается то же самое.
Ну, сейчас вот эта мощная поляризация, и всем даже в России заметили, да, вот с этими, когда началась спецоперация, кто там уехал, кто и снимаются маски, там, деятели культуры, так называемые, и общественные деятели, экономистов, там, предприниматели, вот это такая идет поляризация. Я тоже, мне многие вопросы задавали, как, вот, возможно, там, зерна от плевел отделить, да, в наше время. Я просто отшучился, что, ну, вы говорите, представляете, что когда мы находимся в парилке, да, кто-то подбрасывает, там пара подбрасывает, потом не все удержат, уходят. Я думаю, что будет такая температура духовно создана, что люди, которые не удержат, они будут выходить, их не нужно будет выгонять, они сами будут выделяться. И вот спецоперация создала ту как раз температуру духовную, где люди должны определиться, с какой стороны баррикады они находятся и какому берегу они прибегают. И какие ценности стоят на первом месте. Во имя чего жить и во имя чего умирать. И каждый стал перед этим ответом, искал ответы на эти вопросы.
И перед каждым вот этот вопрос станет. А я вспомнил еще один образ. Мы, когда в 90-е молитвенное стояние было у Останкина против кощунственного фильма Мартина Скорсезе, пели молитвы, и воронье снималось, с диким карканьем улетало от Останкина. А потом, когда начинались выступления такие митинговые, они снова тихонько прилетали. И снова звучала молитва, в том числе и царю-мученику. Они улетали с таким истошным воплем, воронье все. Я тогда пришел в эту студию, говорю: братья и сестры, может, наступит день, когда это воронье, которое носило на русскую землю, тоже так с криком ее покинет, испуганным улетит. Только молитва для этого нужна.
Да. Вот соборная молитва и то, что, конечно, вот мое сердце тоже волнуется, потому что все-таки вот и Донбасс, и Москва, и регионы, контраст такой, даже вот в Донбассе идет, вот я в самом начале спецоперации там подольше был, да, я посмотрел вот тоже, и все кафе, рестораны работают, да, вот все такое, и идет обстрел, идет там бомбежка, да, ну это все как вот часть людей живет в другом измерении. Большинство квартир там покинуты были, да, закрыты, да, все, люди уехали, но кто-то остался, они живут вот в своем как бы измерении, да, и невзирая ни на что, вопреки всему, они как вот жизнь, как цветы пробиваются через асфальт, да, сквозь асфальт. Вот там тоже так жизнь живет, свои ритмы, часть людей в своем измерении живет, ну вот. А то, что приехать в Москву, многие вот кто со спецоперации проезжает там на отпуск домой, они просто... Ну, шок испытывает, только добравшись даже до ближнего города, там, допустим, до Ростова-на-Дону, что там не все обыкновенная светская жизнь. Никаких вот сейчас начали там прилеты там, беспилотников, а это же только в последнее время. А до этого-то вообще просто там никто не прилетал и жили вообще спокойно, и ничего не касалось.
Да. Ну, самое страшное время было во время Первой Чеченской, когда приезжали в Москву, в Ленинград. А здесь как будто бал сатаны. И особенно на телевидении и везде такое впечатление было, что в тылу, как в аду, многие находились. Но мне хотелось бы, Александр Федорович, чтобы ты рассказал, как по северу летали, потому что по всем границам России, я помню, в тот раз встречали 25 лет назад в Анадыре. Очень интересно так народ... встречал.
Да, вот я тоже читал воспоминания, смотрел видео, рассказы тоже всех, кто участвовал первым. Да, что самое волнующее было Анадырь, вроде Чукотка, да, и что край света, как говорят, да, но люди узнали о иконах и приехали в аэропорт, да, ну, тогда же не объявлялось такое, не было.
Нет,
было такое инкогнито полет, он без всякого оповещения, очень такая закрытая информация была. И в отличие от нашей небесного крестного хода, да, то есть тут сообщались, и все солдат собирали, ветеранов, тем более, что это вот 65 лет дальней авиации, они еще приурочили, потому что такое как раз инспекция политических как бы, руководителей, да, и моральное состояние войск, да, дальней авиации. И они как раз ветеранов все собирали, говорили, что мы живы, и как раз это крылья победы, это дальняя авиация, потому что они практически летают везде, и ракеты привозят, и оборудование, технику, то есть по всей зоне спецоперации, в Сирию летают везде, то есть они все время в небе, все время рядом с боевым соприкосновением.
Ну, дальняя авиация, это традиция маршала Голованова,
да,
Александра Евгеньевича.
Да, и то, что вот не случайно, что как раз там мы слышали гимн, когда дальняя авиация, там медальники, как, все пели как раз офицеры, я думал, что это просто там руководитель знает. Кстати, руководитель политического управления Александр Васильевич, он тоже прекрасный голос, он всегда запевал, он невысокого роста такой, небольшой, но очень духовный, душевный и очень с уважением к православию относится. Он как раз нам летал и как раз поддерживал. И поэтому в этом плане, что вот соприкосновение, кто ближе к небу находится, да, все-таки...
Ну, летчики обычно ближе к Богу.
Да, я тоже встречался с одним летчиком, который служил во время Великой Отечественной войны в дальней авиации, и он рассказал, что вот, ну, практически, говорит, кто летал, вот они Берлин летали бомбить еще как, в самом начале войны.
В августе, да.
Да, они летали, и он говорит, что даже там свет не выключался, не ожидали, что мы прилетим. Но то, что, говорит, что такое дальняя авиация, что летишь над океаном, внизу бездна и сверху бездна. И невозможно быть неверующим. Вот такие вот я запомнил слова, потому что вот это как раз среди стихий ты находишься, и ты понимаешь, что вот насколько хрупка человеческая жизнь, и насколько, если Бог есть, да, то насколько Он хранит вот этот маленький огонек человеческой жизни, любви и человеческого сердца. Вот в этом
воздушное бездне. Судно, когда
да.
летит.
Да, да, да. да.
В этом. Да.
Да, да. И поэтому это, и это тоже, я думаю, что знаковый такой полет был, что дальняя авиация, которая как раз между, скажем, жизненным океаном, да, и небесным океаном все время находится, она как раз вот, ближе к Богу. Потому что мы же тоже вот, как на несколько тысяч метров там, вверх поднимались, я даже не спрашиваю, сколько, потому что это выше, чем, допустим, обыкновенная авиация летает. Гражданская.
Конечно, да.
Да, да, да. Поэтому это тоже такое символически, когда над облаками летишь, и как бы между, то есть такое, ну, ближе к Богу, и молитва, она по-другому звучит, тем более, что вот я был немножко там, не здоровилась, да, и поэтому это тоже я благодарю Богу за то, что там давление высокое было, и простуда, но тем не менее, вот это, тогда остается только молиться, и ты чувствуешь, вот, ну, такую чистую молитву, да, и реально обращенную, потому что остается надеяться только на Бога, да, вот в этих условиях, и mm-hmm. вот такое, ну, прояснение, что ли, сознание возникает, что мы же делаем что-то великое, что-то значимое для России. Ну вот, и вот это сплочило тех людей, которые там разные. Если вот Олег Иванович как раз говорит, что там, ну, первый самолет, первый полет был там такие истоверующие, которые круглые сутки молились, там службы служили все время, да, то есть непрерывный псалтырь читали, все такое было, горячее чувство. А вот сейчас как раз это удивительно, что люди, ну, с разной силой веры, разной, скажем, степени воцерковленности, но они все вместе, соборно, делали общее дело. И вот в результате общего дела, соборного такое дело, что вот, ну, возникло чувство вот такого братства, любви, взаимопомощи и единого дела.
Все молились государю, и присутствие, я думаю, царя-мученика ощущали,
да, да,
царственных
да.
мучеников, потому что умироточивые иконы это часто чувствуются, как государь отвечает. Вот я помню, вчера с Олегом Ивановичем вспоминали, как в Тихоновуховском монастыре, в 98-м, что ли, когда мироточивая икона была, она лежала на Навой, праздник был престольный, мироточила, а потом пошли на источник, и мне пришлось нести икону, а приехала воскресная школа, и они говорят, эх, мы успели икону, ну, мира все собрали, икона уже не мироточит, их, а нам хотелось посмотреть. Я говорю, ну, вы молитву спойте государю. И я сам удивился. Только детки начали петь молитву государю, как будто у меня кто-то флакон. Держу икону в руках под носом. Ну, наверное, тебе тоже знакомо это чувство.
Да, да, да.
Как будто флакон кто-то открывает, и идет такое благоухание, поднимается, и мира на иконе. Да,
да, да, и то, что, да, это
ответ моментально.
Да, 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 да. То есть вот в этом плане, конечно, что и благоухание, и обращение, и помощь. То есть я вот 3 года с иконой больше езжу до этого тоже, я говорю, с 98-го года. Я уже
приезжал.
Да, да, приезжал. Это на Гороховом поле, когда я помню, что вот в храме Вознесения ночью, я помню, отца приезжал.
Василия.
Да, да, и там такая очередь была, я поразился, что столько людей, когда вот хотят сюда прикоснуться, да, вот. И я не, у меня даже мыслей не было, что когда-то я буду более близко с ней связан. Да? Но то, что я уже испытал, вот эту радость, благодать и какое-то необычное, такое даже восторженное немножко состояние, как вот так, потом можно там разным там термином определять, но я тогда слово «благодать» в моем лексиконе не было вообще, поэтому я, но сейчас уже понимаю, что это уже соприкосновение с благодатью, вот такое состояние радости, такое умягчение сердца, да, и восторженности даже немножко такое.
Да, вот те, кто может по телеграмму смотреть наш прямой эфир, видят икону мироточивую, которая была не ту чудотворную, но это список, который, иконы, которые...
Да, была, принимал участие в полете, да.
Печать.
Да, да, специально, да. Потому что я чувствовал, что вот каждая крупица, которая была в этом полете, это исторический полет, я не боюсь этого слова, потому что вот некая эпохальность, да, что 25 лет, но и никто же не договаривался, да, что...
Ровно 25
да, лет. Да, 25, ну там разница 3-4 дня. Ну, так, и опять ритм. Господь захотел, государь захотел как раз посмотреть свои владения. Я как раз и говорил о том, что вот отец Илья благословил иконы Державной и иконы Божьей Матери. То есть Державная икона Божьей Матери приняла, скажем, управление Россией, когда отстранили государя от власти. Но она приняла, да, в марте, да, 18-го года. Ну вот, а тут отец Илья благословил Державно, и как это такое, две знаковые фигуры, как ну, скажем, Пресвятая Богородица, конечно, это как...
Царица Небесная.
Царица Небесная, да. Но а для нашей страны, для нашей России, да, это государь, великомученик, да, страстотерпец, который верил в победу Святой Руси, верил в возрождение, верил в воскрешение, и верил в возрождение нашего Отечества, нашего православия, и он как раз принимал ревизию как раз, да, своего Отечества.
Через 25 лет.
Через 25 лет.
Что изменилось?
Да, да.
Ну, а мы сейчас, братья и сестры, тогда вместе с вами помолимся святому царю-мученику, святым царственным мученикам. Государь видит и нашу молитву, и видит, я думаю, что большинство тех, кто сидит у наших приемников сейчас, они испытывают искреннюю любовь к государю, государыне, их ангелам, детям, царевичу Алексею, царевнам Ольге, Татьяне, Марии, Анастасии, святые царственные мученики, молите Бога о нас.
Домашнюю церковь Николая и Александру, Алексия, Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию, Тимову, сестраданий много различных, не умоляшися от благоборных смерти, поруганий, телес прияша, и дерзновение по Господу молитве улучиша, всего ради к ним с любовью возопи им, освяти страстотерпцы, глазу покаяния и стенанию народа нашего в Англите, землю российскую в любви православию утвердите, от бедоусловные брани сохраните, мир мира, миру Бога и спасите. И душа наша верю милость.
Святые царственные мученики молятся о русском народе. Да, и как старец Николай Гурьянов говорил, если бы вы знали, как царь плачет о России, молится о России. И говорил наш всероссийский батюшка старец, надо молиться царю, чтобы не было войны. Меч войны висит над Россией. Война началась, и от государя зависит сейчас победа в этой схватке смертельной. Это не громкие слова, схватка смертельная за наше Отечество и за Церковь Православную Христову. К сожалению, Александр Федорович, я сталкивался с тем, что даже не все православные понимают, за что идет эта война. Что стоит сейчас?
Да, 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 да. И то, что, видите, я задавал себе вопрос. Вот эта икона царская, с которой есть чудотворная, мироточивая, она написана для прославления царя России. Я задаю себе вопрос. Вот прошло 25 лет. Да, икона была написана в 96-м году. Да, уже скоро будет и больше. Уже скоро 30 лет будет, как икона написана. А вот, ну вот, и я тоже понимаю, что, к сожалению, не должного прославления, как хотелось бы, да, как хотелось монархистам, тех людей, которые почитают, понимают глубину подвига царского, не состоялось. Почему? Потому что вот я наблюдал, скажем, с Олегом Ивановичем тоже здесь, в ряде храмов мы спрашиваем, есть ли икона царская, есть царственные мученики, отдельно царя редко в каком храме есть. И вот мы к радости, я как раз, когда к владыке Викентию прилетал в Узбекистан, вот в этом году, тоже весной, и я увидел, что там практически в каждом храме 4-5 икон царских везде есть. Есть уголок, который рассказывает о царской семье. И вот люди, которые сейчас оторваны от великой России, от нашей единой, да, вот те, которые в Узбекистане, там, в Средней Азии, они особо понимают царя. И я открыл для себя тоже много нового. К примеру, был в Самарканде, и осталось православных 4 храма, который построил на царские деньги Николай II в Самарканде. И он еще и мечеть там построил. То есть он,
подданных.
Да, тоже, для своих подданных, да. То есть и это такие... Ну и то, что вот православные узбеки там, и других там, национальностей очень трогательно встречали царя и в Ташкенте, и в Ташкенте, вот я в округе там много храмов объехал, и то, что вот как раз особое почитание царя вот, в храмах Узбекистана. А потом второе открытие было, потому что после вот известного там бессмертного полка, который Поклонская несла икону чудотворную, да, тут значила такая волна обвинять там в сектантстве, там царебожники, что особо какие-то считают царя, что какие-то неменяемые люди стали собираться вокруг царя. И такую волну, что и Игорь Евгеньевич, царство небесное, Смыков, да, он уже говорил, что ну, все труднее стало встречаться с официальными людьми, там, с иерархами, да, вот после каких-то определенных событий. А я как раз эту эстафету принял. И когда я писал 5 обращений, комитет по передвижению святынь, были формально такие отписки, что одно не то, то пандемия, то еще что-то. Ну вот, к примеру, писали, нам приглашали в Троице Сергиевскую лавру, писали, что можно приехать на дни преподобного Сергия с иконы. Ответили, что из-за пандемии, что будет большое стечение людей, не нужно это повышать стечение людей, чтобы, и поэтому отказали. А когда я приехал туда на день преподобного, там была плотная площадь людей, но царя вот туда не пустили. Вот так вот получилось.
Да, это обидно очень было. Ну,
но сейчас изменилась ситуация. Вот, к примеру, владыка, митрополит Пензенский Серафим, он очень почитает царя, и 2 раза приглашал, я там все епархии объехал в Пензе, и там тоже удивительные царские, значит, выставки, посвященные царской семье, набор таких фотографий, практически в каждом храме есть небольшой набор. И дальше есть информационный стенд о заслугах, что святой государь сделал для России. И вот я был удивлен вот, почитанию. А он и там как раз 2 владыки, которые родились как раз в Пензенской области, и они там стали монахами, и вот один из владык, там, он сам Серафим родился где-то 70 километров от Пензы, и там город, где Николай II построил вокзал, туда железнодорожную ветку протянул, я вот, к сожалению, забыл, как называется город, но там мемориальная доска висела даже в советское время. И мать его монахиня все с детства его учила почитать царя. И поэтому вот это как раз преемственность. И в Пензе очень хорошо встречает царя. И даже вот Игнатий Шестаков, православие ру, который там ведет, да, он сделал сейчас десятки фотовыставок. И там в Сербии, в Черногории, там, помимо, скажем, России. И сейчас вот даже была выставка царской семьи, посвященная царской семье высшей школы экономики, да, вроде в либеральном центре, так скажем, но она там 2 месяца была в хорошем помещении, отличном, и вот вся будущая элита России проходила, и там не было посвящено царским семье отношения между членами царской семьи. Но я тоже этих несколько как и выставок организовал, увидел, что это в год семьи, это особый момент воцерковления молодежи, потому что можно ничего не говорить там о вере, там, глубине отношений там, духовных, а просто достаточно посмотреть лица, их дневники почитать, отношения, воспитание детей. Это великое дело для того, чтобы вот как раз в этой традиции царской воспитывать детей и отношения к семье, к детям. И вот тот переломный момент, когда очень большие проблема демографии сейчас в России. И поэтому вот эта волна, да, что вот я призываю, если кто заинтересуется, у нас есть там сотни фотографий царской семьи, можно в любой школе это сделать, небольших затрат не нужно, но, с другой стороны, это очень важно как раз для и демографии, и для нравственных отношений, и для воспитания молодежи, и для воцерковления.
Я вот говорил уже в эфире 17 июля о том, что первое потрясение у людей было, это был 89-й год, когда общество «Радонеж», мы организовали выставку «Царский архив», назвали, у меня даже есть фотографии, и я рассказывал людям, ну, я у царской семьи, и я видел, как заходили простые советские люди, это музей был краеведческий на Мещанской, в конце проспекта Мира. И как у них лица менялись, что меня удивило. Он даже еще рассказать не успеваешь ничего, а у них лица светлеют, глаза становятся ясными, потому что они видят эти ангельские лики. И вот сама чистота, красота, благоухание буквально вот этой чистоты и красоты, которая с этих фотографий излучается на людей, исходит, оно действует очень хорошо. Фотографии, я вообще скажу вам, братья и сестры, портрет государя, вот его знаменитый портрет, это икона. У меня она в 80-е икон еще не было, а портрет государя среди икон стоял. И что интересно, Саш, у меня сосед был по коммуналке, коммунист, АПН, в АПН работал. Хорошая очень семья, замечательная. Зашел, говорит, ведь, а чего у тебя царь стоит среди икон? Говорю, потому что он святой. Он так удивился, это год 85-й был. Да, я говорю, да, вот увидишь. А тогда что-то меня так, я говорю, вот, Миша, увидишь. Народ скоро узнает всю правду о святом царе и правду о богоборце твоем линии. И
ну да, получилось. А я в 2001 году был в Платине, где вот монастырь Германа Ляскинского, да. И вот я попросился, там царская часовня была, и создана вот один из первых как бы храмов, который был построен, это царская часовня, Германом Подмашенским, да, и Серафим Роузом. Да. И там икон не было тогда еще, это они еще делали это еще до прославления. Ну вот, и там как раз вот все фотографии, государственный портрет, который висел через день царя был, да, и вот я как раз там спал, прямо жарко было, на полу спал, вот первый день, когда я приехал в Платину, в этой часовне. И вот эта вот атмосфера тоже благоухания, потому что вот эти фотографии, там не то, что там мир какой-то, или там кадили там ладаном, но атмосфера вот, благодати и радости, и счастья, вот в таком жарком, там за 40 градусов тепла, как бы в Калифорнии, да, и вот это маленькое деревья на часовне, и ты такую радость испытывал, что как раз, хотя еще ни одной иконы не было. И потому что история как раз, вот я Киприана Пыжова, первый, который писал царственных мучеников большую икону, и, ну, мучеников российских, огромное. И вот он не мог написать лик царя, потому что он учился, когда учился в молодости в училище юнкерском в Сербии, да, у них там у офицера было такое настроение, что вот, ну, царь не мог задушить революцию, ну, слабый и так далее. И вот у него юношеская память осталась. У него не было такого трепетного отношения. А ему нужно было писать первым, писать лик царя. И вот у него не получалось. Он не мог начать приступить и написать. И потом ему является Ольга, да, царевна. Да, что он тонет в болоте, и приходит царь, и царевна Ольга, и помогает ему спастись. И вот так было несколько снов, и он потом уже пережил большое потрясение, да, и написал уже волнующий там образ государя первый.
Вообще, знаешь, многие офицеры и сейчас, они военному человеку трудно, надо было задавить железной рукой ноги. И мне мой друг, ну, кавалер говорит, мужество за первую чеченскую, тогда он выслушивал меня, говорит, не хотел с тобой спорить. А потом мне звонок неожиданно из Екатеринбурга летом, тогда было в начале 2000-х, что ли, и говорит, Витя, я все понял, ты знаешь, я не хотел тебя огорчать, с тобой не спорил, но я не принимал. А здесь вот я в храме на крови, и нога не на Эми. Я все понял, все, что ты говоришь, так и есть. Правда, он великий святой. И вот один известный священник, тоже недавно, он так относился, лучше бы крепким государственником был, а сказал, что когда побывал в храме на крови, у расстрельной комнаты, Его так потрясло все, что он сразу почувствовал, что это великие святые. Mm-hmm. Это, по-видимому, надо, чтобы сердце коснулось.
Да, да, да. Да. И то, что вот, сердце открылось, потому что это вообще просто для меня это тест вообще, насколько ты понимаешь, что такое божественная любовь, это отношение к царю. Потому что жертвенность, да, что мы жесткие в советское время тоже таких в определенных рамках воспитывались, да, вот, вот чувство долга, ответственность, да, первое, на первом месте все было, да, а вот, как, вот такое веротерпимость, снисхождение к слабостям, у нас это не приветствовалось. Ну, как бы просто уважительно, там, милосердие, там, то слово не употреблялось тогда в советское время. Ну, вот, но вот жертвенность, да, что, смирение, да, не то, чтобы болью отвечать на боль, жесткостью на жесткость. Ну вот, но тогда, что вот я вспоминаю, то, что было, конечно, хорошо, и что сейчас утрачивается, да, и это тоже один из моментов, потому что семья была царская очень едина, и если сейчас, ну, в советское время было слово коллективизм, ну вот, а сейчас, ну, очень мало уделяют внимания вот в этом аспекте, и вот лидерство, индивидуализм, да, что победители, да, а вот, вот мои родители, педагоги были с сельской школы, и вот я вспоминаю, вот, ну, элементарная ситуация, разбили стекло, как воспитательная работа проходила, говорили, ну, вот как тебе нехорошо, что ты поступил, что сейчас твои товарищи будут там мерзнуть, и вот сейчас какие-то будут некомфортные условия, что ты не подумал о ближних. Ну, вот так бы, о товарищах. А сейчас говорят, вот, твои родители будут сейчас платить, вот ты сейчас вызываешься. То есть,
нет, никак... совсем другое.
Другие акценты расставляют, да. Абсолютно. И вот это еще было вот, тоже от нашей вот, исторической России, да, то есть и соборность, единство, общинность, да, что мы единое целое. И вот а царь на примере своей семьи показал, что это единое целое, скажем, такое церковь семейная, да, построенная на любви и жертвам служения.
Седмирица. Мы всегда говорим, что Святая Царственная Седмирица – это икона семьи на все времена. Потому что враг больше всего свои усилия направляет на малую церковь, на семью. И сейчас очень тяжело даже для православных семей сохранить эту любовь и единство. Очень тяжело бывает. Вот мы и молимся. Просим ваших молитв, дорогие братья и сестры, о здравии иеросхимонаха Серафима, архимандрита Серафима, иеросхимонаха Ефрема, протоиерея Николая, болящего протоиерея Алексея, тяжко болящих Надежды, тяжко болящего Елены, Натальи болящей, болящей Ларисы, Сергия, Анатолия, Натальи с очадами, Натальи, ну и братья и сестры Сергия, Татьяны. И молимся, конечно же, сугубо мы... Каждый день, я думаю, люди и на все наши радиоприхожане, и на утренних, и на вечерних молитвах возносят молитву о наших войнах, о тех, кто сражается за Отечество наше. И даже мусульмане, они все истинно верующие, они понимают, что сражаются за Святую Русь.
Как, да, и буддисты, да, вот я тоже, кстати, царской иконе как раз воины там подходили, буддисты, но там руки особо образ складывались, но трепетно прикладывались, да, к царской иконе во время вот нашего, да, небесного крестного хода. Так что вот это тоже такое важное, что люди разных религий, веры, да, приходили, воины подходили к царской иконе.
О болящем Дмитрии просьба помолиться. Анне, Марии, Варваре, Владимире.
Ну и Олег Иванович путешествующий.
Да, путешествующий, да, наш Олег же... Иванович. Я, да, думаю, он как-нибудь присоединится к нам, да, в эфире, дорогой Олег Иванович. Да, и я, братья и сестры, вот, хочу, конечно, сказать о войнах наших. Александр Федорович, хотя бы два слова. Как первый раз с иконой были, и с песчанской иконой на линии боевого соприкосновения? Это было
в 22-м году.
Да, году, да, еще,
да. Да, это было очень тоже волнительно, потому что вот я как офицер приехал посмотреть нынешнее состояние войск, посмотреть моральное состояние, да, и тем более, что уже в новом ключе. То есть раньше я смотрел там через другие, как бы, ну, да, да, по другому ракурсу, а сейчас как бы с иконой царской. Я видел, что люди тоже взволнованно подходили, прикладывались, и офицеры, и солдаты, и то, что... тем, даже вот такое мы, когда под Херсоном были, то есть такое было преображение, прямо мы приехали, солдаты там, многие уже давно не мылись там, и уставшие там были, небритые, там вот такое, в общем-то, боевых условиях, ну, походных, окопных. Да, тяжелое было время, потому что там обстрелили все время, и такие провокации были, и там много мирного населения, часть ушло, бросило там дома и все. То есть такое тяжелое было моральное состояние, разбитых там много домов. И вот на следующий день мы прошли крестный ход вдоль там Днепра, поговорили там, пообщались офицеры, и, ну, что там было, моральное состояние очень непростое, потому что на передовой оказались те люди, которые, да, ну, не готовы были по многим условиям моральным и по снабжению, обеспечению там, к боевым действиям. Но когда мы с государем приехали, с отцом Макарием, то все офицеры, солдаты на следующий день побрились, помылись, одели свежую одежду. То есть вот такое было обновление, такое преображение. То есть так, все-таки... А мы первые, никто из священников вообще тогда единицы только до фронта добирались. Не запрещено вот было.
Начало было.
Начало было. И это вот потребность в духовном и вот в царском как бы окормлении. И то, что интересно было, что царь, когда взял управление там Могилевской ставкой, стал верховным главнокомандующим, командующим там войсками, то сразу ситуация на фронте стала улучшаться, и уже вот Брусиловский прорыв, много, и сейчас мы где были...
Песчанская икона, да.
Да, и сейчас, когда мы вот были вот с отцом Макарием, когда в 2022 году, и потом еще мы были там, приезжали, то есть на тех участках, где мы были, то есть было такое поднятие духа и
успехи.
Были
успехи. Это да. Заметно было тогда.
Да, конкретно на участках.
А наша передача, да, 26 июля, ровно год исполняется, как погиб воин Даниил Сухоруков. Это знаменитый позывной Карлсон, православный человек, замечательно, его когда отпевали на Серпуховке, храме Вознесения при военном отделе, очень много молодежи собралось, его любили девочки, ребята молодые, он для них был авторитетом, это настоящий герой, кавалер 3 орденов мужества, а ребята говорили, что его к званию героя надо было представить. Мы молимся о воине Данииле, о всех, кто отдал жизнь за Отечество, и о здравии его родителей молимся, воина Даниила, молимся сугубо о здравии воинов наших, воина Александра, воина Тихона, воина Ильи, воина Евгения, воина Павла, воина Ивана, и о здравии Тамары с очадами, о здравии всех близких, жен, матерей, детей, тех, кто сражается сегодня за наше Отечество. Молимся сугубо и святым царственным мученикам. Наша передача, к сожалению, подошла к концу. Напоминаю, с нами сегодня в эфире был Александр Федорович Чернавский, начальник войсковой православной духовной миссии и миссии по возрождению
традиционных
ценностей.
Но я хочу сказать тоже вот в этом контексте, что практически наша организация десятки знамен больших, где с одной стороны Спас нерукотворный, а с другой стороны наша икона царская. Это было напечатано в Петербурге фондом Возрождения, и они напечатали сотни таких знамен, которые в войсках я встречал, и я даже не по моему заказу, а я первый раз увидел в войсках, что на нашей царской иконе на знамени, и она, кажется, поднимает моральный дух
воинов. Нашими войнами. Да. И будем помнить, братья и сестры, что святые царственные мученики от нас ждут верности Богу и верности Отечеству. А молимся, Царице Небесной Державной, так, под державным во покровом Твоей благости российская страна созидашися, и врата адова не одолеши православной Церкви Христовой. Сего ради, припадающих к честне иконе Твоей державной, радостно вопием тесицы, радуйся, российские страны, по крови и утверждение. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерцев, всех святых в земле русской просиявших, и расточаться в России, Пресвятая Богородица, спаси нас. До новых встреч, Александр Федорович.
Спасибо, Господи. Спасибо. Да, да. Спасибо.